новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиница в одно слово. В нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. И в ютуб-канале «Говорит Москва» стрим тоже доступен.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве. Есть затруднения локальные на внутренней стороне в районе Капотни и съезда в Дзержинский. Будьте внимательны, внутренняя сторона между Каширкой и Варшавкой тоже простаивает. Внешняя сторона тормозит примерно от скоростного диаметра до Ленинградки, потому что там дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу затруднения по внутренней стороне от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Внутренние и внешние стороны в районе Большой Тульской улицы есть затруднения. И будьте внимательны, еще Садовое кольцо, здесь пробка в районе Тверской-Ямской улицы и большая пробка на внутренней стороне, примерно от Ленинского проспекта и сюда к, соответственно, наверное, Новому Арбату, там дорожно-транспортное происшествие.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Будем обсуждать самую громкую новость последних суток. Что известно о решении Байдена по ударам вглубь России? Правительство уже с 1 января 2025 года может повысить штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что мигрантам запретили работать в детских садах в Новосибирской области. Постановление губернатора Андрея Травникова уже опубликовано на сайте правительства. И еще обсудим, что граждане России стали выбирать для отдыха курорты за границей. Здесь имеет смысл поговорить, а можно ли, соответственно, поговорить о конкуренции между сейчас внутренними направлениями и внешними направлениями. Александр Дотчак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте по поводу Байдена вот здесь начнем. Накануне вечера, напомню, появились сообщения со ссылкой на источники, сообщения в американской прессе, что Джо Байден напоследок разрешил Украине бить по целям внутри Российской Федерации дальнобойными ракетами. Следом, кстати, были заявления еще в европейской прессе, но примечательно, что газета «Фигаро», например, сегодня удалила сообщение, что якобы Лондон и Париж тоже согласились. Соответственно, дали согласие Зеленскому бить в глубину Российской Федерации дальнобойными ракетами. Итак, первое о том, что он якобы принято решение, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», утверждая, что речь идет о тактических баллистических ракетах «Атак МС». Рейтер утверждает, что удары вглубь России могут быть нанесены в ближайшие дни. Сын Трампа назвал имбецилами, ответственных за решение по ударам вглубь России. Реакция Кремля. Следующая: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на публикацию «Нью-Йорк Таймс». И он напомнил о ранее изложенной Владимиром Путиным позиции, что такие удары будут расцениваться как непосредственное участие НАТО в конфликте. Андрей Клинцевич с нами, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это какой-то пробный шар Байдена, который должен перехватить Трамп, или как это трактовать?
Ну, я бы это трактовал следующим образом. Первое, это вообще не про Байдена. Байден, ну, будем откровенными, с учетом его интеллектуальных способностей, он сейчас находится в состоянии дожития, и как бы он не участвует в этих процессах, не формулирует какие-то сложные месседжи. Это информационно-психологическая операция пока. Потому что нет официальных заявлений, есть только пресса. И это уже третья волна заявлений. Я напомню, первая была в виде фейков, что Трамп переговорил с Путиным, там демилитаризованная зона, британские войска, причем от британцев. Вторая волна подъема эскалации, ядерное оружие у Зеленского, опять британцы. И вот тут третья волна, которая пошла, якобы они будут давать разрешение. Но обратите внимание, это после того, как мы нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины в эти выходные. Энергетика фактически прекратила свое существование. Еще один такой удар, и она на ближайшие полгода будет пока не восстановима. И не исключено, что это такие месседжи, которые нам посылают: товарищи русские, может быть, вы не будете больше обстреливать украинскую энергетику, иначе вот мы тут можем свои удары сделать. То есть может не дойти до реальных ударов. И, возможно, сейчас идет обсуждение вот этих всех моментов, потому что до этого мы долгое время воздерживались, как бы призывали к миру, но после того, как Зеленский нанес удар беспилотниками по Москве и по нашей территории массово, мы показали, что мы тоже ждать не будем. Но если все-таки решение действительно принято, они будут наносить удары, то, конечно, эта эскалация, это желание старой команды Белого дома создать очень сложными условия переговоров с Трампом, потому что если мы ответим по американским войскам, тут будет такая серьезная эскалация, и Трампу будет тяжело из нее выйти. Одно дело мирить посторонних людей, другое дело уже начинает твои войска участвовать или страдать. Ну вот, поэтому здесь, конечно, очень важно нам сейчас не поддаваться на какую-то панику. Вот, и, во-первых, это ничего не поменяет в стратегическом плане, и эти ракеты нам понятны, известны. Не настолько они страшны, чтобы мы их не сбили. Вот, а что касается британцев-французов, вот если они решатся, тут, конечно, нужно будет показательное избиение сделать с нанесением ударов уже непосредственно по их войскам, не обязательно на их территории, может быть, в других странах. Ну, потому что те же британцы давно уже нарываются на такого рода воздействие.
Ну, интересно, Андрей Францевич, там же были какие-то оговорки, соответственно, что речь идет о расположении там якобы северокорейского контингента, который якобы находится, это посыл в Пхеньян, пусть они еще несколько раз подумают. Речь идет там о Курской области, ну, хотя дальше еще ракеты тоже могут долететь. То есть вот варианты, который может рассматривать враг, сводится к чему? Что где-то есть смысл, где-то есть возможность, а где-то просто страшно или как?
Смотрите, все готовятся к переговорам, все понимают, после 20 января спецпредставитель Трампа по урегулированию в конфликте на Украине точно начнет ездить по странам, челночно выясняя те или иные позиции сторон. Позиция Байдена, ну даже не Байдена, а демократической администрации, что туда нужно прийти с сильными картами. Как они говорят, с позиции силы разговаривают. То есть им нужно удержать Курскую область. Во что бы то ни стало, они ошибочно, повторяюсь, считают, что придет Трамп, тут же заморозится конфликт, и то только после этого начнем разговаривать. Наша версия говорит, нет. Мы начинаем разговаривать, а фронт как двигался, так и двигается. Мы вот на второй раз Стамбульские соглашения, там отвод войск, уже не пойдем, вот этот обман. Но они считают, что им нужно удержать Курскую область, это будет обменный фон для каких-то рода договоренностей. Им действительно там тяжело. Им действительно хотелось бы по нашим резервам ударить.
А чтобы что, самое главное, а чтобы что было? Попробовать, будет ли какая-то ответка или...
Нет. Что? Здесь есть и военный смысл, в том числе, потому что они реально не могут дальше там 50-70 километров в глубину нашей обороны наносить концентрированные удары. Беспилотники все-таки это слабый боезаряд, это достаточно легко сбиваемая цель, поэтому... А кассетный боеприпас может накрывать большие крупные районы, аэродромы, места базирования, там, тренировочные лагеря и так далее, которые, к сожалению, они достаточно хорошо видят со спутников и других средств разведки.
Здесь возникает еще такой момент. Может ли это быть, скажем так, инициатива, соответственно, там, лагеря демократов, которые пытаются как бы подложить свинью самому Трампу? Или не стоит его рассматривать как голуби мира, которому мешают?
Нет, это я и сказал, что это один из тоже вопросов, связанных с тем, чтобы у Трампа были проблемы в переговорах. Дело в том, что если глубже копнуть, то упираемся в деньги военно-промышленной корпорации, которые финансируют демократов, мы это видим. И они, конечно, не хотели бы торможения этого конфликта, не хотели бы, чтобы он дальше тлел, там, не замораживался, новые контракты были и все остальное. Поэтому чем дольше он будет откладываться, тем сложнее Трампу будет помирить. А в идеале его эмоционально, он эмоциональная личность, втянуть в конфликт, чтобы он эмоционально, а он это говорил, что если не договорятся, я буду пистолет приставлять к виску, начнет массово поставлять вооружение, это идеальный вариант для них. Поэтому да, все направлено на то, чтобы нас поссорить с Трампом и не допустить возможность проведения переговоров.
А мы с ним особенно и не мирились. Ну как бы мы же с ним и не мирились по поводу того, что нас поссорить. И прекрасно понимаем этот расклад, что есть вот Трамп, который еще не инаугурирован, есть, соответственно, уходящая администрация Байдена, которая напоследок может дать Зеленскому такой подарок, что принципиально ничего не поменяет, но сложности добавит. Хорошо, а риски, то, о чем говорил Владимир Путин, что это вовлечение НАТО официально, и, соответственно, последствия у натовских стран могут быть. То есть воспринимают это не как угрозу, не как предупреждение или не более чем предупреждение.
Вы знаете, к сожалению, НАТО живет, вообще генералы, европейские лидеры, они живут в определенных иллюзиях. Эти иллюзии навеяны собственной пропагандой, знаете, собственное облучение. Так это иллюзия исключительности, высших компетенций, интеллекта и всего остального. Времена изменились, но они живут старыми категориями. Я уверен, когда Шольц звонил нашему президенту, он оперировал старыми категориями. Мы НАТО, мы крутые и сильные, русские, отойдите в сторону. На что ему сказали: ребята, вы ничего не перепутали, никуда мы отходить не собираемся.
Ну да.
Они привыкли так диктовать всем странам мира, значит, такие условия. Запугивайте, люди сразу всегда давали задний. А мы не даем. И в этой ситуации им кажется, что мы не сделаем следующий шаг эскалации. А им надо вспомнить 21 год, декабрь, когда мы предупреждали: не пойдете нам на встречу, будут военные меры. Они их получили. Мы всегда делаем то, что говорили.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Францович. Я вас благодарю. Андрей Клинцевич был с нами, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов. Бисмарк пишет, что обсуждение со стороны Франции, Англии и США – очередной отвлекающий инфоповод. Очевидно, что они спалились с решением бить скальпами атак МС вглубь нашей территории. А решили они так, чтобы, как ранее было сказано, подложить Трампу свинью, чтобы переложить на него ответственность за нанесение ударов. Так, что еще здесь? Где же? Вот Владислав пишет: даже если разрешили, я уверен, ПВО все собьет. Ракету легче сбить, чем низколетящий беспилотник. Ракеты ВСУ уже очень мало, запасы в НАТО на исходе, потому с нашей стороны на Украину полетит все, что может лететь и взрываться. Вы понимаете, Владислав, здесь же речь идет о чем? Что для стран Запада, как кажется, не очень принципиально, что именно полетит на Украину. Такое впечатление, что тестироваться будет, например, вероятность там, нанесения ответных ударов не по территории Украины. Хотя с нашей стороны были сделаны заявления, что если будет Украине передаваться дальнобойное оружие, которое будет достигать, значит, глубокого тыла в Российской Федерации, ракеты имеются в виду, не беспилотники, то, соответственно, для нас это значит прямое вовлечение Альянса, именно прямое вовлечение Альянса. А это уже оставляет для нас возможность, открывает для нас возможность совершенно иных ответных действий. То есть с той стороны, видимо, считают, а как далеко можно зайти? С нашей стороны мы говорим, что мы открыты переговорам, пожалуйста. В Кремле сказали, что, например, Макрон может совершенно спокойно позвонить Путину. Вот, и никогда от контактов не отказывались. Но вместо этого идет какое-то нагнетание. Есть действительно такая тактика у западных стран: сначала предлагать долго-долго какие-то переговоры или обсуждать, а еще для верности потом устроить бомбардировки. Такое случается. Здесь сразу же Зеленский делал заявление, что, значит, это вот реализация моего плана победы, и тогда все будет хорошо. Вот. Но пока примечательно, кстати, что газета действительно, вот «Фигаро», например, удаляет статью о разрешении Лондона и Парижа бить по России европейскими ракетами. То есть нужно быть предельно внимательными, конечно, и попытаться действительно проанализировать, что вся вот эта вот информационная волна, которая была запущена вчера накануне вечером, что все это значит?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство с 1 января 2025 года может повысить штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения. Поправки в КОАП предлагают также снизить скидку при досрочной оплате штрафа с 50% до 25%, при этом повысив сам срок льготной оплаты с 20 до 30 дней. Источник ведомостей, близкий к правительству, напомнил, что штрафы в России не повышались с 2013 года и заверил, что часть собранных средств пойдет на ремонт дорог в регионах. Лев Воропаев с нами, автоюрист. Лев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, идея повысить штрафы – это в большей степени воспитательная профилактическая функция или же цель заполнить пробелы в бюджете, чтобы там дороги ремонтировать, светофоры ставить?
На мой взгляд, второе. Не такое существенное повышение штрафов, которое могло бы повлиять на то, чтобы у нас все массово перестали нарушать правила дорожного движения. Вот. Вызовет, да, как, конечно, определенное негативное восприятие со стороны автолюбителей, но на статистику аварийности, я думаю, существенно это никак не повлияет, поэтому региональные бюджеты будут ждать наполнение в большей степени, чем это происходит сейчас.
Но почему вы говорите, что это скорее второе? Ведь действительно, когда речь шла о значительном, там была волна повышения штрафов, целью имелось не просто сбор денег, которых не хватает, а что как бы какая-то сумма довольно чувствительна для человека, когда он более внимательно относится к там, стилю своего вождения, чтобы не попадаться на камеры по превышению скорости, перестроению.
Во-первых, честно говоря, я не помню, когда было последнее массовое повышение штрафов в Кодексе об административных правонарушениях.
Это было 13-й год. Десять лет назад.
Вот. Второе. Вот посмотрите, у нас подавляющее большинство автолюбителей, которые ездят среднего, скажем так, достатка и более высокого достатка, вообще не воспринимают штрафы как что-то такое, чтобы способствовало не нарушать правила дорожного движения. Они это стали воспринимать как некий налог, который они вынуждены оплачивать за то, чтобы ездить так, как они хотят ездить на дорогах, не обращая внимания на кого-либо.
Так.
Поэтому повышение штрафа на 50% для этих людей вообще пройдет незаметно. Они, ну что теперь, все дорожает, и штраф повышается. Мы будем платить чуть больше. Но аварийность среди данных людей, на аварийность точнее, никак это не скажется. Они будут продолжать сотнями копить эти штрафы, их не оплачивать, и потом мы из какого-нибудь СМИ опять узнаем, что жуткая авария произошла по вине того или иного водителя,
есть количество, определенное число людей, у которых там десятки, а то и сотни штрафов, и мы действительно о них узнаем, когда они попадают в какую-нибудь страшную аварию. Но если говорить о средней температуре по больнице, все-таки повышение штрафов, установка камер, она влияет на снижение аварийности и повышение дисциплины водителей или нет?
Вот смотрите, второе, установка камер, автоматической фото-видеофиксации значительно снизила аварийность на дороге. Вот это да, вот это повлияло прям кардинально на аварийность. Вот поэтому необходимо, видимо, идти по этому пути, внедрять большее количество камер, которые будут установлены в соответствии с нормами, которые у нас в сентябре вступили в силу. Вот этот вопрос, да, повышение штрафов на 50%, ну кто будет относиться к этому серьезно, чтобы там не превышать скорость, там иным образом не нарушать правила дорожного движения, не пристегивать ремень. Ну что там, если я за 1000, условно говоря, не пристегивал ремень, а что теперь его за 1500 буду пристегивать? Ну, мы же с вами все понимаем, что никто это не будет делать. Потому что, точнее, в подавляющем большинстве делать этого не будут. Поэтому я еще раз говорю, значительного влияния на статистику аварийности это не окажет. Да, негативное отношение людей это вызовет повышение штрафов, но... К сожалению, статистика, я думаю, останется на прежнем.
А когда речь идет, хорошо, о наполнении бюджета, пишут, что часть собранных средств пойдет на ремонт дорог в регионах. А у нас действительно сейчас предусмотрено, что штрафы, собранные за там, нарушение правил дорожного движения,
идут в региональный бюджет,
и там распределяются.
Идут в региональный бюджет, да, и там распределяются.
Понятно, спасибо большое.
Они не окрашены, то есть мы не знаем, пойдут они на дороги или не пойдут на дороги, на установку знаков, или они куда-то в другое место пойдут. К сожалению, мы этого не знаем.
Понятно. Спасибо большое, Лев. Да, я вас благодарю. Лев Воропаев был с нами, автоюрист. Давайте с вами на эту тему поговорим. У нас еще есть время. Так, влияет. Деньги платить никто не хочет. Странная философия. По его мнению, штрафы можно отменить, говорит Марина. Нет, не всегда. Речь просто идет о, скажем так... определенном числе людей, которых можно считать закоренелыми нарушителями правил дорожного движения. И вот они, вопрос, могут каким-то образом повлиять или не могут? Условно, на них может повлиять повышение штрафов или нет? Повышение более чем в два раза, если платить во время действия скидки, она составит только 25%, говорит Айсерж. Да. Ну, или внимательнее, как это так, или просто внимательнее водить машину, не перестраиваться, и тогда можно штрафы избежать. Ну, вот правда. Потому что сегодня у меня просто обычное сегодняшнее утро московское. И водитель умудрился передо мной нарушить сразу несколько правил дорожного движения. Резкое перестроение, значит, поворот со второго ряда направо, отсутствие поворотников. Ну, есть такая марка машин, где, видимо, поворотники не предусмотрены. Вы знаете, я думаю, эту марку машин. Ну, странно, почему такие продают машины, но вот не предусмотрено там поворотников. Ну, может быть, у этого человека уже накопилось множество штрафов. Но вопрос, насколько критичную массу составляют вот те люди, которые убежденно не платят за нарушение. Может, на всех остальных влияет. Обратите внимание, по стилю вождения Москва и какие-то другие города. В Москве действительно более дисциплинированные водители, выдрессированные, по сути, и более, кстати, расслабленные пешеходы. Потому что если ты пешеход в каком-то другом городе, ты должен еще быть повнимательнее, нежели в Москве. Потому что не во всей России водят так аккуратно, как в Москве. 7373-948. Вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Всем хорошего дня.
Пожалуйста.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, скажите, вот я как вот, сказать, можно сказать, профессионал.
Да.
Да, могу сказать. Сам в Москве часто езжу, выезжаю в область, по России катаюсь. А вот знаете, вот в Москве у нас порой разметка сделана так, что ты действительно едешь, и особенно когда ввели штраф 500 рублей за полоску 1-1, это попутного направления, сплошная линия, да, на перестроение. Говорили всегда, чтобы никто не перестраивался, не подрезал, там с третьего ряда не заезжал, там в одну полосу.
Да.
Как все заезжали, так и заезжают, по большому
счету. Так и заезжают.
Просто, я так понимаю, платят. Вот эти, с Воропаем согласен на 100% в том, что все.
Что это для пополнения.
Для пополнения бюджета, да. Да, особенно с полоской 1-1. Это просто полный...
Я, честно, я не готова вот говорить про... Я понимаю ваше негодование, но я не готова говорить, что это вот именно так специально сделано в Москве, чтобы собирать деньги и так далее. Вспомните, как возмущались по поводу вафельницы. Как это так? Но при этом всех раздражало страшно, что люди выезжают на перекресток и стоят на перекрестке и мешают движению тех людей, которые едут перпендикулярно. Да, есть очень довольно сложные перекрестки, например, там то, что там перекресток в районе Никитских ворот, там короткий цикл у светофора, там действительно 2-3 машины успевают проехать, ну, хорошо. Но можно подождать следующего цикла светофор. Ничего ровным счетом не изменится. Ничего. А, еще я, видимо, что-то не понял. Разве с 500 до 5000 это повышение в два раза? Речь не идет с 500 до 5000. Я вам этого не говорила, что с 500 до 5000. Речь идет о штрафе, например, за нарушение правил использования ремней безопасности с 1000 до 1500 рублей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передачу прав на его управление пьяному водителю, отказ от медосвидетельствования с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Вилка штрафов за превышение скорости, а также за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки может вырасти с нынешних 500-5 тысяч рублей до 750-7,5 тысяч. Ну, то есть у вас на 10-20 километров 500 рублей, далее там сколько, 1500 рублей и так далее. Теперь будет 750 рублей минималка. Еще, в каких автомобилях не предусмотрено включение поворотников, говорит Николай. Николай, это была шутка. Есть просто категория водителей, они водят определенные машины и почему-то упорно не включают поворотники. И многие водители считают, что в этих машинах не предусмотрены поворотники. Я думаю, что многие понимают, о каких машинах я говорю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
А, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Да, меня Павел зовут. Ну, тоже езжу по Москве, вот по да. области бываю, выезжаю часто очень. Знаете, мне кажется, тут надо не штраф повышать, а вот создавать такие условия для водителей, чтобы они меньше нарушали.
Как?
Например, побольше искусственных неровностей. Например, на каждом пешеходном переходе стоят лежащие полицейские.
Есть такие, так.
Вот, потому что водители, знаете, они бывают, им легче заплатить штраф, там, 150-200 рублей, а вот когда машинка сломается у них, например, подвеска, они будут думать, чинить ее, это дорого, вот, всевозможные, знаете, как бы, вот, есть искусственные неровности на больших трассах, которые об ограничении скорости говорят, что ты быстро разгоняешь, там, они вот, ну, показывают, что быстро ты едешь.
Да.
То есть такие, знаете, вот... Вот механические способы воздействия на водителя, а не...
Механические способы. Но, с другой стороны, когда вы говорите, что это только для пополнения бюджета, хорошо, вопрос. Но вот вы сейчас платите там 500 или 250 рублей за превышение скорости. Вы же понимаете, что деньги идут в региональные бюджеты, и этими деньгами можно пользоваться, в том числе ставить светофоры, делать разметку, дороги строить. Будет ровно то же самое. То есть, по сути, ничего не меняется. Просто денег будут больше брать. Тогда вопрос, не хотите платить, не надо нарушать. Очень просто. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. 711-й, так в правилах есть, не занимать перекресток. Зачем эти вафли рисуют? Деньги только рубить сводил. 711-й, в правилах-то много чего написано. В правилах написано не ездить пьяным за рулем. В правилах написано не ездить на обочине. В правилах написано, что еще? Значит, использовать... Да много чего написано в правилах, в общем. А это много, мало кого останавливает. И поэтому приходится, соответственно, деньгами, ну, в том числе, да. Ну, вот давайте смиримся, попробуем смириться с тем, что нас рублем как раз и воспитывают. И иногда даже получается хорошо, согласитесь. Так, что здесь еще есть? Можно дороги не ремонтировать, будто, естественно, неровности, говорит Татьяна. Нет уж, вот с дорогами как раз в Российской Федерации динамика очень хорошая в последние годы. В этом многие могут сами убедиться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Спрос этой осенью вырос на 38%. Спрос куда? На отдых за границей. Сравнивают с прошлым годом, с периодом прошлого года. Это данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов, передают «Известия». Особенно увеличилась популярность стран Азии и ближнего зарубежья. Двукратный рост фиксируют среди таких направлений, как Япония, Вьетнам, Индонезия, Грузия. В Казахстане прирост почти 100%. Далее в списке Южная Корея, Черногория, Узбекистан, Китай и Венгрия. По данным сервиса, интерес россиян к путешествиям по стране также сохраняется. Но здесь важно, конечно, обратить внимание, что это данные сервиса онлайн-бронирований. И можно ли брать данные агрегаторов по индивидуальным турам, это индивидуальные туры, не пакетные, как критерий истины, что действительно за границу стали ездить больше. Дмитрий Горин с нами, вице-президент Российского союза туриндустрии. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько релевантны эти данные, они отражают реальность?
Ну, по ряду стран они, конечно, отличаются, потому что наш рейтинг немножко другой. Первое место – это Турция по итогам года. Мы ожидаем, что действительно не менее 6 700 000 человек посетит Турецкую республику. А дальше следует с очень хорошими показателями Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд. Ну, в чем коллеги правы, и это, кстати, подтверждает цифры, в том числе и авиакомпаний, что если, например, на внутреннем рынке даже авиаперевозок рост по году составляет 2% в среднем, то в международном сегменте рост составляет 20%. И, конечно, у нас нет еще тех цифр зарубежных путешествий, которые были в 2019 году. Мы очень сильно отстаем от этих цифр фактически в два раза. Но открытые страны, развитие конкуренции, кстати, более умеренный рост цен способствует восстановлению и выездного туризма. Здесь, наверное, цены очень сильно определяют выбор наших туристов, так как зачастую путешествия по России стали дороже на 20-40% за последний год.
Но имеет ли все-таки смысл некая конкуренция за туриста внутри страны и, соответственно, за рубежом? Или это как бы дополняющие друг друга сфера?
Это здоровая конкуренция, и на самом деле международный опыт, опыт той же Турции, Египта, как развивать популярные направления, хорошо для конкуренции, и это будет сдерживать рост цен на наших российских направлениях. У нас совершенно другая проблема, нехватка в том числе гостиниц, и поэтому высокие цены. И нехватка, может быть, в том числе недостаточность количества авиаперевозки. Здесь есть хорошие перспективы. Мы знаем, что строится как минимум 200 новых гостиниц, это 50 тысяч номеров, и строятся они как раз в популярных туристических направлениях. Вот эта конкуренция будет способствовать все-таки сдерживанию цен.
Но, Дмитрий Львович, вы говорите, что это будет способствовать сдерживанию цен, а не получается ли так, что внутри страны у участников туристического бизнеса есть понимание? Да, инфраструктуры мало, но спрос будет всегда стабильный, потому что не все поедут за границу. Ну, съездят один раз в Казахстан, ну, съездят в Узбекистан. Все равно по стране тоже путешествовать интересно, и люди готовы за это платить.
Здесь, вы знаете, это очень экономический вопрос, потому что, увы, фактор инфляции, рост цен на продукты питания, затраты по налогам, у нас новый туристический налог появляется. Это все в совокупности, в любом случае, и в новом году приведет к росту цен на внутренние путешествия, к сожалению. Здесь, наверное, знаете, не вопрос о том, что поставщики, отели или туроператоры, турагенты завышают цены. Ведь это не так. В любом случае, количество, кстати, путешествий, если абсолютное сравнивать, то, конечно, по России гораздо больше. Но мы с туристами находим пути решения, как снизить бюджет. Автотуризм – это настоящий бум, который второй год подряд продолжается. И понимая то, что в июле, в августе цена на перелет в Сочи может достигать 30, а то и 40 тысяч, многие выбрали свой личный автомобиль. Транспортная составляющая – это 50-60% путешествия зачастую, в доле этой составляющей. Это тоже вот один из вариантов все-таки, как снизить стоимость, да? Пусть даже путем личного автомобиля. Но в любом случае, различные форматы, сейчас, кстати, что будет способствовать, наверное, развитию, да, внутреннего туризма, наконец-то у нас частный сектор, гостевые дома, мини-отели, апартаменты, они тоже будут легальны, и легализация вот этих вот объектов размещения, где мы можем бронировать, кстати, через агрегаторы сейчас свои путешествия, она, конечно, позволит тоже усилить конкуренцию и доступность путешествий.
Дмитрий Львович, вопрос по поводу пакетных туристов и туристов, соответственно, индивидуалов. Здесь баланс какой-то сохраняется? Или я помню, как-то пару лет назад или тройку лет назад мы с вами говорили, и как раз речь шла о том, могут ли индивидуальные туристы действительно вот эту вот сферу подсократить, когда люди пакетно приезжали?
Ну, в международном сегменте, наоборот, пакетных туристов стало больше. И здесь объяснение очень простое. Ограничение перелетов, проблемы с платежами, проблемы с визами и, самое главное, вопросы безопасности подталкивают все-таки больше в международном выездном сегменте брать пакетные туры. Это бывает дешевле, так как там есть чартеры, и чартеры доступны на 20%. А во внутреннем туризме как раз тоже процесс очень интересный происходит. Если традиционно услугами туроператоров раньше пользовалось 15-20%, в этом году мы видим, что пакетных туров стало 30%, 70% путешествует самостоятельно. Но самостоятельно это очень условное понятие, потому что вот статистику островка, которую мы с вами сейчас обсуждаем, это островок, это тоже туроператор, только фактически де-факто предлагающий конструировать свое путешествие в интернете, онлайн. И очень много агрегаторов, которые предлагают авиажд-билеты. И это тоже все-таки возможность, не выходя из дома, спланировать свое путешествие. Поэтому, наоборот, доля пакетных туров, на наш взгляд, будет только возрастать. А ответ здесь очень простой. Операторы фрахтуют свои самолеты, полностью выкупая, берут квоты в гостиницах. Операторы берут в управление гостиничные комплексы. У нас сейчас много таких примеров. И что очень хорошо, операторы, которые раньше занимались только выездным туризмом, теперь занимаются очень активно внутренним туризмом. И вот эта грань между как раз сферами направленности туроператора размылась. Это нормально, это хорошо, потому что у этих туроператоров очень большая аудитория туристов, которые раньше путешествовали только за рубеж, сейчас они как раз рассматривают отдых внутри России. Без туроператоров невозможно сделать доступные путешествия по уникальным направлениям, таким как Дальний Восток, Байкал, Сибирь, Урал. Вы знаете, на самом деле мы видим, что как раз все-таки турист предпочитает, пусть даже с некой подсказкой, но все-таки путь организованного туризма. При этом, кто любит самостоятельно бронировать, они могут на сайтах отелей и на сайтах авиакомпании
сами находить,
спокойно это делать, да, и проводить, может быть, маркетинг, потому что не надо забывать, что иногда напрямую наши уважаемые поставщики как раз делают различные программы кэшбэка через банковские приложения. Тогда можно на этом, ну, если ты клиент банка, действительно покупать с хорошим кэшбэком, не государственным, который раньше был, увы, его, наверное, больше не будет, а именно коммерческим кэшбэком.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Я вас благодарю. Дмитрий Горин был с нами, вице-президент Российского союза туриндустрии. А Андрей говорит, ездили в Анапу 3 года подряд, впечатление отвратительное. Могу сказать, что у нас было 6 отелей, все включено. Если в обед дают котлеты с рисом, то вечером появляются пирожки с котлетой и рис с яйцом. Если в обед дают порезанные огурцы и помидоры на тарелке, то вечером только салат из огурцов и помидоров. Это абсолютно в любом отеле, где все включено в Анапе. Андрей, я вам открою страшную тайну. Это практика абсолютно любого отеля, где все включено, в Турции, в Египте, во Вьетнаме, где угодно. Потому что речь идет об оптимизации производства. Это нормально. Поэтому, если вы только так судите, значит, по уровню отдыха, ну, вот много вам открытий предстоит еще сделать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мигрантам запретили работать в детских садах в Новосибирской области. Такое постановление губернатора Андрея Травникова опубликовано на сайте региона. Ранее запрет распространялся на сферы такси и розничной торговли. Это не первый регион, Новосибирская область не первый регион, где вводятся определенные запреты на трудоустройство мигрантов. В ряде сфер, соответственно, в нескольких уже регионах Российской Федерации такая практика присутствует. И возникает, конечно, вопрос. То есть изначально, базово, все привыкли, что в ряде сфер работают исключительно мигранты. Это такси, это розничная торговля, что там еще? Это действительно какие-нибудь там обслуживающий персонал в больницах, в детских садах, там санитарочки, соответственно, уборщики. Вот. А теперь речь идет о запрете. Налагается запрет. Вопрос, придут ли, как быстро можно заместить без, соответственно, неудобств как раз кадровый состав обновить, то есть убрать мигрантов, но на эти места придут местные. И самое главное, нужно ли пересматривать порядок привлечения гастарбайтеров? Вот в чем дело. Михаил Матвеев сейчас будет с нами на связи. Он зампред комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. История с мигрантами длится у нас довольно давно. В регионах пересматриваются правила приема на работу, условия приема на работу, пересматриваются необходимость привлечения труда мигрантов в той или иной сфере. И, соответственно, из каких-то сфер мигрантов полностью убирают. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но почему изначально труд мигрантов в этих сферах, он поощрялся, это было нормой, а теперь налагается запрет?
Ну, вы знаете, у регионов и раньше всегда была возможность введения, ну, так скажем, ну может быть, не слово «запрет» слишком сильное в данном случае, просто выдаются патенты на определенные виды деятельности, и региональные власти могут по каким-то видам деятельности их включать как бы вот в эту патентную систему, а по каким-то нет. И у нас количество регионов, которые расширяют вот эту перечень, как вы сказали, запретов, увеличивается постепенно. Просто касается это, кстати, хочу пояснить, не всех мигрантов, а только мигрантов, которые приезжают из Узбекистана и Таджикистана, потому что эти страны не входят в ЕвроАЭС, и, соответственно, их деятельность регулируется вот путем патентов. А Киргизия, к примеру, Армения и Казахстан, они входят в ЕвроАЭС, поэтому региональные власти не могут вводить никаких ограничений там в сфере труда. Но в целом это происходит, это абсолютно там оправданные меры, с моей точки зрения, потому что они касаются непосредственно безопасности либо здоровья наших граждан.
Ну, то есть, получается, и... Михаил Николаевич, то есть, изначально тогда, если граждане из этих стран привлекались туда на работу, может быть, даже им какие-то преференции здесь были, по поводу безопасности, здоровья особенно не обращали внимания, и сейчас многие считают, что подобного рода запреты – это своего рода какое-то политическое действие. Ну, выборы скоро там следующего, через пару лет.
Ну, у нас каждый год какие-то выборы происходят разного уровня, поэтому теоретически можно. Но я ничего плохого, кстати, в политических действиях не вижу, если это реакция на общественное мнение. Просто раньше мигрантов было мало, а сейчас их стало много. И это стало заметно всем, и у людей вызывает недоумение, там, допустим, почему у нас в поликлиниках нету. Ну, очень много появляется врачей, там, медсестер, которые с трудом говорят на русском, и по поводу каждого диагноза залазят в телефон, чтобы посмотреть в интернете, когда у нас там медицинские вузы выпускают огромное количество специалистов. Вот, конечно, детских садиков это не касается, там другая немножко квалификация, но в целом такие вопросы люди начали задавать. Раньше, значит, не задавали в таком количестве, чтобы власти и политики на это реагировали, а сейчас задают.
Михаил Николаевич, как будет пересмотрен, с вашей точки зрения, порядок привлечения гастарбайтеров к труду в различных сферах? Потому что сейчас пока мы видим как бы точечное решение ряда регионов, но выльется это в какую-то систему или нет?
Смотрите, сейчас у нас в Государственной Думе ставится вопрос, это вопрос к правительству, с тем, чтобы перейти к целевому набору специалистов за границей. Не просто открытой границы и въезжай кто хочешь, и здесь в режиме там поиска вот они слоняются из там региона в регион или там внутри региона и ищут себе работу, да? А с тем, чтобы въезжали только те, кто уже имеет предварительное согласование, где он будет работать, как он будет работать. И при этом мы считаем, я там широко говорю, я считаю, и многие другие, что не надо ввозить с собой семьи. То есть это должен быть вахтовый метод, как во многих странах мира, там Южная Корея, Саудовская Аравия, там страны залива вообще и так далее, где, в принципе, очень много мигрантов. Может быть, даже в отдельных странах большинство по сравнению с местным населением, но они там работают именно вот таким целевым вахтовым методом. Поэтому, когда мы перейдем на целевой набор, то многие вот эти вопросы просто отпадут.
Учитывается ли, Михаил Николаевич, факт, например, общественного недовольства именно со стороны мигрантов, когда вот им можно было работать в какой-то сфере, теперь по тем или иным причинам этого делать им больше нельзя, и, соответственно, вопрос их трудоустройства – это целиком полностью их ответственность. Они остаются без работы, там уровень криминала, с вашей точки зрения, здесь может повыситься, нет? От недовольства.
Если эти люди будут оставаться в России, то да, но они оставаться в России не должны.
Ага, поняла. Спасибо. Михаил Матвеев был с нами. Он заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. Владислав говорит, никогда труд мигрантов не был в приоритете. Просто тогда заработные платы на данных видах работ были очень низкие, местные не шли. А сейчас зарплаты прилично подросли, мигранты уже не хотят работать за дешево. Так никто как раз иммигрантов-то из этих сфер, до сих пор, то есть там зарплаты более-менее нормальные были уже всегда. Нет такого, что вы на низких зарплатах работаете. Как раз во многом зарплаты стали повышать, в том числе потому, что собралась какая-то критичная масса людей, именно приезжих, которые работали, они начали выказывать какое-то недовольство. Там были различные инциденты в ряде регионов, там и повышали, просто по рынку повышают заработную плату. Изначально говорилось не то, что местные в принципе, потому что зарплата низкая, не хотят работать, а вот потому что просто местные такие лентяи, и они не хотят работать. Вот такие посылы тоже были. Вопрос, конечно, еще в следующем. Если убирают мигрантов из этой сферы, например, вот где? В детских садах запретили работать, то, соответственно, туда приходят местные. Местные приходят на какие условия работы? Потому что всегда, если сравнивать условия работы для мигранта и условия для работы для местного, у местного больше требований, и это нормально. Режим труда и отдыха, заработная плата, потому что здесь семья. Соответственно, соцпакет, потому что он здесь работает, там отпуск какой-то. То есть здесь много раз говорилось, что действительно к местным больше внимания социального и материального, и это нормально. А мигрант, он приезжает, соответственно, там 2 недели поработал, вахтовым методом, там, или месяц поработал, месяц на родине, месяц поработал, месяц на родине. И другая проблема, что действительно люди, приезжие, стали требовать большую зарплату, какие-то иные условия, просто потому что у них тоже здесь есть семьи, и теперь это проблема. Вопрос контроля. Можно издавать закон о контроле над мигрантами, но если они не исполняются, то смысл нулевой. А еще не прошло достаточно времени, Сергей, чтобы понять, насколько они исполняются, эти законы. Пакеты по ужесточению требований к набору мигрантов, к обладанию, значит, к экзаменации мигрантов на знание русского языка, они только сейчас были приняты. Еще слишком рано говорить, каким образом это повлияло, понимаете? Что здесь еще? В перечень внесли, да, дошкольное образование. Ранее, согласно апрельскому постановлению главы региона, это все про Новосибирскую область, к числу запретных для трудовых мигрантов видов деятельности относилась только работа в такси, также торговля напитками, табачными изделиями в специализированных магазинах. Профильным предприятиям указано в течение 2 месяцев привести численность используемых иностранцев в соответствии с настоящим постановлением. Трудовую деятельность по патентам в России осуществляют граждане Абхазии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии. Ограничения для них действуют во многих регионах Сибирского федерального округа. Перечень профессий в ряде из них значительно длиннее, чем в Новосибирском. Например, летом томский губернатор Владимир Мазур запретил иностранцам не только вести розничную торговлю в неспециализированных магазинах, трудиться в такси и на сухопутном пассажирском транспорте, ну, видимо, автобус, троллейбус, трамвай, электрички, но и заниматься производством пищевых продуктов и блюд, работать в области высшего и среднего образования, в спорте, в гостиничном бизнесе. Всего перечислено порядка 20 пунктов. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, вопрос такой простой. Ну, я генеральный директор строительной компании, просто
да.
Сейчас на пенсии.
Так.
Вот смотрите, нормальная компания, которая просуществовала и, слава богу, ликвидировалась 34 года, то есть кооперативов.
Uh-huh.
Я вам объясню просто по мигрантам. Если я своего работника плачу минимум 43%, а вообще-то по кругу выходит, ну, тех официальных 46%, потому что особо опасные условия,
uh-huh.
то за мигранта платят 30%. Вот вся экономия, которая заставляет наших самоработников...
Не работников, работодателей, скорее.
Работодатели, да. Экономить это большие очень суммы, если у тебя тем более там больше 100 человек там работает.
Но видите как, все-таки уровень социального недовольства, он в какой-то степени перевесил ту выгоду, которую работодатели несли от того, что они нанимали приезжих.
Послушайте, да, здесь чистая арифметика, здесь социальное недовольство, это вторая часть. Этот так. мигрант должен платить, по крайней мере, там на 5% больше. Чем платит, угу. Чем платит наш работник, который понятно. Сам отчисляет себе пенсионные фонды. Угу. Я даже согласен, пускай пенсионные фонды там того же Узбекистана начисляются.
Угу.
Пусть эти деньги хранятся, а когда вычеркнут на пенсию, им туда перечислить. То есть каким-то образом это можно понятно. Сделать и по-честному. Но это должно быть хотя бы там... На 5, может, на 3% больше.
Чтобы выровнять эту арифметику. Да, спасибо большое. Ваше мнение принято. 15 часов информационный выпуск, и мы продолжим.